Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности, который называется Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, и Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт, искусствовед в области древнерусского искусства, действительно член Императорского православного балетинского общества. Мы говорим о том, что вот в этом году, в 2018-м, уже столетие с момента расстрела царской семьи, это трагические события, и вместе с тем сегодня очень много памятных проходит мероприятий, посвященных царской семье и изучению их наследия. В Тобольске 26 апреля открывается дом-музей, вот в губернаторском доме, где проводила свои дни царская семья. Анна Витальевна, какие еще события предстоят в ближайшее время, связанное с этим, ну, этим столетием? Я даже не знаю, мне язык не поворачивается назвать это как-то там юбилеем или чем-то еще. По-моему, это немножечко про другое, да?
Ну, мы называем сейчас это год памяти царской семьи.
Ну, вот да,
мне кажется,
название,
это самое правильное, потому что все-таки мы их вспоминаем, и каждый в меру своих талантов и возможностей старается эти воспоминания обогатить и поделиться ими со всеми теми любителями отечественной истории и вообще с нашими согражданами, которым это интересно. Сейчас, когда мы завершили практически работу над формированием экспозиции в музее города Тобольск, в губернаторском доме, где в заключении находилась 8 месяцев царская семья, которая насильственно разлучена была 26 апреля, 25-го было принято решение, прибыл комиссар Яковлев для препровождения. Дальше по этапу императора Николая II семья разделилась, поскольку императрица приняла решение отправиться со своим венценосным супругом в последний путь на Голгофу. С ними поехала только великая княжна Мария Николаевна, остальные дети, ввиду болезни наследника, который не мог отправляться в эту тяжелую дорогу, осталась в Тобольске, чтобы в мае потом присоединиться к ним в Екатеринбурге. И для меня очень важны темы, которые мы сегодня обсуждаем, потому что, как совершенно правильно отметил Александр Васильевич, наша задача археологическая. Мы снимаем слой за слоем глыбы клеветы, которые за годы не только советской власти, но и в царской России немало противников было у императора Николая II, в том числе внутри большой романовской семьи, в том числе. А уж если говорить о том, сколько осуждения, неприязни, неприятия обрушилось на, и совершенно несправедливых обвинений обрушилось на голову императрицы Александры Федоровны, то это просто отдельная сага. И наше Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество прикладывает сейчас большие усилия для того, чтобы рассказать о царской семье немножко с другой стороны. Да? Мало того, что мы, безусловно, в киоске каждого нашего музея, который мы создаем, вот сейчас мы трудимся в Тобольске, следующий этап нашей большой работы – это создание музея в напольной школе города Алапаевск, откуда отправилась на гибель великая княгиня Елизавета Федоровна, князья Константиновича, князья императорской крови, Владимир Полей, великий князь Сергей Михайлович и инокиня, крестовая сестра Варвара. И для нас очень важно, чтобы в интерактивной библиотеке каждого из этих музеев, чтобы в книжном киоске мы нашли те книги и брошюры, которые помогут нам по-новому взглянуть на историю царствования. Среди них много книг издано специально к открытию музеев этих в Алапаевске и в Тобольске. Мы сделали специальные заказы на книги Владимиру Михайловичу Хрусталеву, который глубоко и серьезно занимается этой темой. В частности, практически каждое событие в каждом городе, связанном с памятью царской семьи, это Царское село, Тобольск, Пермь, где 12 июня 2018 года произошло первое убийство и был без суда и следствия казнен великий князь Михаил Александрович со своим помощником Джонсоном. Тела их до сих пор не найдены. Это тоже отдельная задача для историков, для краеведов. Этим активно занимаются в Перми. Затем последовала Екатеринбургская Голгофа, затем Алапаевское убийство. И в январе 19 года четверо великих князей были расстреляны у стен усыпальницы Романовых, практически у дверей, у входа в Петропавловский собор, Петропавловской крепости. И с этого дня мы начинаем отсчет тем десяткам тысяч жертв, которые погибли в результате революционного террора, последовавших затем репрессий и так далее. Вот я вчера была, например, на концерте в Храме Христа Спасителя, Санкт-Петербургская духовная академия посвятила вечер памяти выпускникам своей академии, новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Так вот, статистика, которая там приводилась, это просто что-то невероятное. В России просто к 37-му году был убит каждый второй священник.
Ну да.
Да, то есть цифры репрессированных, цифры людей, которых преследовали за веру, количество жертв, оно просто неисчислимо. Поэтому мы, когда говорим о царственных страстотерцах, мы говорим и о тех многих тысячах невинных граждан, которые пострадали не только за веру царя и отечества, а просто безвинно за свое происхождение, за свою верность традициям, за свою любовь к родине. Абсолютно такие вещи, которые в обществе, в каждом здоровом обществе только приветствуются. Так вот, возвращаясь к нашим авторам, которые писали книги для нас очень важна книжка Игоря Зимина. Он сделал потрясающую подборку, такую и новое переосмысление своего эпохального труда, посвященного благотворительности императорского дома Романовых. А здесь он написал о личной благотворительности Романовых за 300-летнюю историю. В частности, отдельная глава посвящена благотворительности семьи императора Николая II. Но надо сказать, что его, в общем-то, консерватором я бы не назвала этого автора, но даже с либеральных позиций нельзя было не признать, что размеры благотворительности семьи Николая II и примеры этой благотворительности были беспрецедентны в российской истории. Не говоря о том, что 4 миллиона завещанных прабабушкой Николаю II он практически за 3 года потратил на дела благотворительности, так императрица Александра Федоровна явилась зачинательницей удивительных, новых совершенно, исключительно эффективных направлений в российской благотворительности, развитии медицины, охране материнства и детства. Она руководила комитетом трудовой помощи, профессиональное образование возглавляла, делала огромные выставки, такие как выставка 900-го года в Париже, и так далее, и так далее. То есть ее общественная и благотворительная деятельность, она действительно потрясает. И именно этим мы будем заниматься, в частности, вот помимо наших музеев, о которых мы сегодня говорим, в октябре мы надеемся открыть в Царицыно, в 11 залах Екатерининского дворца, выставку «Благотворительность императорского дома Романовых», где мы расскажем о принципах благотворительности в России от Екатерины II до Николая II. И это действительно потрясающе, потому что отдельный зал будет посвящен принципам благотворительности императрицы Александры Федоровны, и это вот действительно расчистка Авгиевых конюшней. То есть то, что мы на протяжении десятилетий слышали, то, что несется отовсюду, с экранов телевизоров, то, что мы читаем в газетах, то, что нам попадается в изданиях постоянно, даже в серьезных научных изданиях постоянно идут какие-то перевернутые оценки. И всегда это меня, например, очень больно ранит. Потому что самая большая трагедия – это наше невежество. Поэтому то, что вот в наших магазинчиках, в наших музейных киосках будут недорогие книжечки, их можно будет купить там за 30, за 50 рублей. Это маленькие книжечки маленького объема, но они отдельно посвящены разным темам. Например, император Николай II как военачальник, допустим, как главнокомандующий войсками. Это очень интересная, тоже такая короткая книжечка, но она очень емкая, и она снимает сразу массу обвинений с императора. Вот, мы попросили наших ведущих историков, таких как Леонид Решетников, например, Петр Мультатули и Пчелов, сделать нам маленькие экспликации для музея. Вот. И это тоже очень интересная работа, потому что мы ожидаем в наших музеях большое количество людей. Мы очень хотим, чтобы и в Тобольске, и в Перми, и в Алапаевске, и в Екатеринбурге, чтобы как можно больше людей, как можно больше наших граждан, а особенно молодежи, посетили эти музеи. И это должно быть, должен быть материал на каждую степень восприятия. Кто-то много может вместить, да, а кому-то достаточно прочитать две небольшие странички при входе в зал, и человек задумается, захочет вернуться, может быть, в этот музей, захочет найти что-то в интернете, захочет купить недорогую книжечку в музейном магазине. Для нас очень важно, чтобы эта тема зацепила, и чтобы люди поняли, что мы можем взглянуть на нашу историю под разными углами зрения, и что те штампы, которые просто вколачивались нам в голову в советское время, они тоже подвергаются, ну, некой деструкции. То есть не надо останавливаться на том, что мы знаем. И подчас новые сведения, новые знания, они могут быть гораздо более интересными, многообразными, глубокими, и, самое главное, гораздо больше дадут нашей душе и нашему уму.
Мне очень нравится такой подход, когда как-то путь постоянного расширения горизонтов. Александр Васильевич, а у вас же сейчас в Москве, в Токмаковом переулке, в вашем музее висят фотографии, вот те, о которых вы рассказывали, представлены... экспозиция, посвященная царской семье. Вы наблюдаете там какой-то интерес со стороны посетителей? Вообще приходят люди? Обращаются ли к вам, как к собирателю, с какими-то вопросами, связанными с царской семьей?
Вы знаете, радует то, что люди, узнавая об этом новом культурном уголке в центре Москвы, проявляют гигантский просто интерес. Приводят детей, знакомых, друзей. И как бы вот...
То есть сарафанное
радио,
да,
да, ага. Оно приводит к тому, что, в общем, мы преодолеваем такое ужасное слово «неформат».
Да.
Так вот я в связи с этим что хочу
вопрос,
сказать.
Это сложный вопрос, формат, да.
Да. В связи с этим что хочу сказать. Но люди все равно узнают. Угу. Они прорываются через эту блокаду, которую до сих пор создают блокаду. Эту.
Угу.
Да. А государи до сих пор небылицы всякие слагают. Повторяют ложь, которая уже 100 лет этой лжи. Но мы примером конкретным, тем, что мы можем подлинные предметы, подлинные документы показать, мы прорвем эту блокаду и обязательно покажем русскому народу, что память в нас не умирала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, так он называется, и Александр Васильевич Ренжин, художник, реставратор, эксперт, искусствовед в области древнерусского искусства, действительный член Императорского православного палестинского общества. Анна Витальевна, я знаю, что вот мы сейчас поговорили про музей в Тобольске, у вас будут мероприятия в Перми, в Костроме, в Санкт-Петербурге, ну и в Москве ведь при этом тоже есть очень важные места, связанные с памятью о царской семье. Вот у Александра Васильевича музей с экспозицией, да, где представлены разные вещи, связанные с императорской семьей, но с домом Романовых. Есть же ведь еще и усадьба Ильинская, которая, ну вот, Москва, Подмосковье, вот какая-то такая пограничная, да, ситуация географическая. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это за место. Я думаю, что многие как-то, знаете, слышали, вот оно уже на слуху, Ильинская, а что там на самом деле происходит, вот так вот если копнуть поглубже, мы особо и не знаем. А вы знаете, поделитесь, пожалуйста.
Ну, если можно, я хотела бы перед тем, как я скажу несколько слов об Ильинском, о котором действительно нужно говорить, особенно в этот год, потому что в этот год мы празднуем 200-летие со дня рождения императора Александра II. И вот буквально сегодня утром была конференция в историческом музее, посвященная личности Александра III, его реформам. И это действительно крайне интересное царствование со всех точек зрения. Но дело в том, что мы прямо непосредственно под Москвой, в 15 километрах от Кремля, имеем живое свидетельство его удивительного таланта как реформатора и благотворителя. Это единственная в Подмосковье императорская усадьба. Дело в том, что эта усадьба Ильинская в Звенигородском районе император Александр II купил императрице Марии Александровне, когда после смерти старшего сына, цесаревича Николая, Никса, как его звали в семье, он скоропостижно скончался в Ницце от обострения костного туберкулеза, у Марии Александровны начался открытый туберкулезный процесс в легких, и ей решительно был рекомендован иной климат, стали строить дворец в Ливадии, и одновременно постарались приспособить уже купленную обычную, такую весьма обычную подмосковный дом, такой большой дом с деревянным первым этажом, с каменным первым этажом и деревянным вторым. Этот дом попытались, такой помещичий усадебный дом, типичный подмосковный, приспособить под императорские нужды. И первое, что делает император Александр II, он покупает большой участок земли, покупает у Священного Синода, как бы это церковные земли, покупает для того, чтобы устроить там несколько благотворительных учреждений. И императрица Мария Санна основывает две школы, мужскую и женскую, появляются первые больницы в Ильинском. И затем великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, о котором мы уже неоднократно говорили на радио «Вера», он в наследство получает от матери эту усадьбу Ильинская, и туда в 1884 году привозит свою юную супругу, гессенскую принцессу Эллу. И таким образом Елизавета Федоровна, которую все мы почитаем как преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету, начинает свое вхождение в русскую жизнь, в православие именно здесь, в Ильинском. Сохранилось целых 8 исторических зданий, помимо самой территории усадьбы. Это здания, в которых шла благотворительная работа уже Елизаветы Федоровны. Помимо школы Марии Александровны, помимо зданий социального служения и просвещения, построенных императором Александром II, великий князь Сергей построил родильный приют для крестьян, Елизавета Федоровна построила госпиталь для воинов русско-японской войны, ну и многое-многое другое. Сейчас там формируется туристско-паломнический кластер. Мы прикладываем все усилия, чтобы статус этих зданий достиг определенного уровня, который обеспечит им безопасность. Вот. И планируем сделать целый ряд музеев. Музей милосердия, музей русской усадьбы, музей усадебного хозяйства, музей Красного Креста, музей благотворительной деятельности императрицы Марии Александровны и так далее. В общем, это очень интересная работа, и мы надеемся, что этим летом наша Ильинская уже примет первых паломников, и нам уже будет что показать, потому что уже к концу лета мы надеемся открыть музей Вусова, музей императрицы Марии Александровны и музей усадьбы Ильинская. Практически уже сформированы экспозиции, так что я надеюсь, что это дело быстро продвинется. А что касается Москвы, мне хочется тоже сказать два слова и пригласить наших радиослушателей. Билеты будут в свободной продаже. 15 мая состоится концерт «Реквиум», автором которого является владыка Илларион Алфеев, автором музыки, автором текстов. Он пройдет в колонном зале Дома Союзов. К этому же дню, к этому знаменательному музыкальному событию памятному, мы приурочили Елизаветинский форум, тоже регулярный, который у нас каждый год происходит. И в этом году мы начинаем свой форум тоже 15 числа в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Он посвящен будет как раз императорскому маршруту как национальному проекту, то есть маршруту памяти императорской семьи как национальному проекту. И затем мы продолжим наш форум в Костроме, в колыбели Романовых, откуда, собственно, началась история династии. Так что Москва тоже не будет обделена культурными событиями. А что касается пути памяти царской семьи Тобольска, Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, то этот путь будет отмечен памятными концертами Пермского театра оперы и балета и исполнением музыки и хоровых произведений оркестром и хором этого театра под руководством известнейшего артиста Теодора Курензиса.
Совершенно прекрасная новость, я прям так порадовалась. Знаете, очень хочется прям специально туда приехать, чтобы побывать на этих концертах. Ну, вы знаете, вы сейчас перечисляли, что есть в Ильинском, у вас летом там откроется туристический кластер, дом, где был родильный дом, дом, где была школа, дом, где было что-то еще и так далее. Насколько я помню, ведь парадокс в том, что в советское время этот родильный дом, он продолжал функционировать как родильный дом. В школе по-прежнему находилась школа. То есть то, что тогда заложили Романовы в Ильинском, продолжало служить этому месту, хотя уже там власть совсем другая, люди другие, да, мозги у нас другие, ну, куда деваться. А получается, что, ну, как-то это было действительно очень хорошо построено. Вот это прям, это приятно, потому что вот мы тоже дружим с больницей святителя Алексея здесь на Ленинском проспекте, бывшая Калужская застава. Эта больница тоже построена в начало 20 века при активном содействии Сергея Александровича Романова на деньги купцов-благотворителей. И то, что было построено, вот как-то со всем сердцем получается, да, и как-то на совести очень в то время, служит до сих пор по назначению. Эта больница работает как больница. Там прекрасная система вентиляции, там продумано все. Вот как-то мне кажется, это есть в этом, ну, черта времени, что ли, или черта характера. Может быть, действительно, люди были, ну, настолько преданы своей стране, вот они так служили. Мы же это видим, да, правда? Или мне так кажется? Не знаю. Мне кажется, это важно.
Да, я думаю, конечно, эти традиции нужно знать. Нужно о них доносить людям информацию, которая фактически искусственно закапывалась. Ее, эту самую информацию, не распространяли лишь только потому, что на ее фоне деятельность красной власти уж очень была бы контрастной. Да. И если присваивать себе такие вещи, ну, например, как план Гойл-Ро. План Гойл-Ро был разработан в 1903 году.
Поясните, пожалуйста.
План электрификации всей страны, всей России. Ленин, вот так вот с трибуны, стоя в Большом театре, заявил, что это большевики разработали, оказывается, этот план. Что вот эта электрификация, и лапша на ушах у некоторых людей до сих пор висит. Лампочка Ильича, говорят. Люди же ведь не видели электричество до революции. В 1896 году коронационные торжества были украшены сотнями тысяч лампочек электрических. 27 электростанций работало вокруг Москвы. И все это нужно людям знать. Сейчас вот эти артефакты, как мы их называем, подлинные документы, вещи, являются свидетельствами, которые не опровергнешь. Да, это осколки большого зеркала, которые расколотили когда-то. Но из них сложится та картина, которую мы увидим, и обязательно в этой картине будет проглядывать наше будущее. Потому что из этого прошлого, вот мы, например, благотворительность, да, мы расскажем о ней. О том, какими эти люди были, ну, просто талантливыми во всех отношениях. Каждого Романова возьми, это талант, и художник он. И прекрасный стрелок, он и военачальник, и все. Но у каждого из этих людей есть еще большая любовь к Отечеству, которая проявлялась в их конкретных делах. Вот об этом надо рассказывать. И когда люди узнают вот в моем маленьком музее, в моей экспозиции, о том, что как младшая из сестер государя-императора Николая II, Ольга Александровна, взяла, продала все свои картины, и на эти деньги сделала лазарет полностью на свои вырученные деньги. Продала все, что у нее было. Это был 16-й год. У нас есть подлинные вещи, так сказать, так или иначе связанные с царской семьей, на которых, например, да, памятная книжка о наследнике цесаревича. А она распространялась не просто так, эта книжка. На ней стоит печать. В помощь раненым и запасным. Что это значит? Книжка была продана, и эти деньги шли на помощь тем солдатам, которые были ранены. И из этого, я уж не говорю про такие праздники, которые ежегодно устраивались, там праздник белого цветка и так далее, и так далее. Из этих кусочков их деятельности складывалось огромное кипучее наше Отечество, которое болело, переживало все то, что происходит в разных слоях общества, помогали бедным. По мере сил вытаскивали их из нищеты, из неграмотности вытаскивали. Вот эта ликвидация безграмотности тоже себе как орден повесили большевики на грудь. Ликвидация безграмотности началась в середине XIX века.
Да, это правда.
Да. первые школы, церковно-приходские школы, были такого качества, священник на своем приходе нес ответственность за тех, кого он в этой ЦПШ, так называемой церковно-приходской школе, воспитывает. Так представьте, вот моя бабушка в Вятской губернии, в глубинке, окончила 4 класса этой церковно-приходской школы, так предмет насмешек в советское время, помните, вот ЦПШ, да. Так вот, бабушка, окончив 4 класса церковно-приходской школы, работала секретарем суда, на секундочку, да. То есть уровень преподавания был прекрасный, и в народе это образование было серьезным таким пластом, который впоследствии большевики себе повесили на грудь как заслугу.
И, кстати, вы говорите, вспоминаю, мы тут собирались как-то с коллегами, да, размышляли о феномене популярности Максима Горького. Говорят, один из факторов вот такого его феноменального взлета, понятно, что он блестяще писал, великолепный слог, и вообще такой вот человек, который поднялся из народа и пробился в большую литературу. Но один из таких тоже, один из вариантов объяснения, ведь он писал о людях, которые, жизнь которых он хорошо знал, вот люди, да, какие-то там рабочие, да, там, не знаю, может быть, какие-то даже там люди, которые на дне и так далее, для людей, которые на самом деле себя в литературе, кроме как у Горького, больше нигде не видели. То есть это люди, которые как раз благодаря таким церковно-приходским школам и ликвидации безграмотности научились читать. Кто их авторы? Ну, Чехов для них, ну, это как-то совсем мимо, да? Толстой, Достоевский, ну, тоже. А Горький, они в нем чувствуют своего. И один из таких, одно из объяснений, почему он настолько популярен, именно потому, что очень многие люди в это время начинают читать вот рубеж 19-20 веков. И, в общем, да, это тоже благодаря тем программам, которые создавались в той самой царской России, про которую так много мы всего знаем из школьных учебников, о чем сейчас хочется, конечно, подробнее говорить, потому что информация не вполне адекватна была в течение долгих лет представлена. Спасибо вам за эту работу, которую вы ведете. Приходите к нам, пожалуйста, еще, рассказывайте о тех мероприятиях, которые в течение этого года и следующего года, Анна Витальевна, я так понимаю, да, будут проходить. Это важно, и слава богу, что есть силы этим заниматься.
Я просто хочу еще раз наших радиослушателей пригласить в музей, вновь создаваемый музей на императорский маршрут, потому что в Тобольске мы открываем музей императорской семьи, то есть музей семьи императора Николая II. Значит, в этот музей, где будет рассказано о принципах воспитания в царской семье, он... образовательных программах, которые использовались, о музыкальных программах, о том, как обучались дети различным наукам, прививались различные навыки, в том числе и навык рукоделия, какие-то начатки трудового воспитания также были в царской семье. То есть это очень показательная система, с которой, в принципе, надо ознакомиться нашим родителям. И в каждой семье, если мы будем следовать тем принципам доверия, уделение максимального времени своим детям, потому что обратите внимание, как мы часто с детьми общаемся. Ты поел, ты не замерз, ты надел,
уроки сделал,
ты уроки сделал. Мы должны обязательно поговорить о вечном с детьми. Мы обязательно должны с ними вместе молиться, с ними вместе читать, с ними вместе проводить время. Для них это самое главное и самое ценное. Поэтому давайте следовать тем принципам, которые были приняты в русских православных семьях, и в том числе и в царской семье до революции. Это те замечательные принципы, которые позволили нам вырастить миллионы русских людей, которые победили в Великой Отечественной войне, которые трудились на благо страны на протяжении многих десятилетий, и благодаря которым мы сейчас живем как независимая страна. Это как раз те люди, которые выросли в семьях, следовавших этим традициям воспитания царской семьи.
Спасибо за этот разговор. Анна Витальевна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции, милосердия, благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, действительно член Императорского православного палестинского общества. Надеюсь, что мы многоточие ставим и продолжим в следующий раз. Я Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».